Сестры, у нас в какой-то степени, может быть, мы продолжим вчерашнюю тему. Вчера уже два часа об этом говорили, и брат Иван Гергардович говорил на эту тему о воспитании детей. Ну и сегодня, может быть, тоже эта тема продолжается, только уже будет касаться, может, более постаршего возраста детей. Это воспитание молодежи. Или, ну, по-другому бы, может, как-то озаглавить или обозначить эту тему. Это что со своей стороны, вот вы тоже, как жены служителей, на вашем месте, в вашем положении, можете сделать для молодежи? Потому что молодежь – это состояние, или это дети наши, возраст их такой, что часто в младшем возрасте они еще интерес какой-то проявляют, а когда постарше становятся, то некоторых мы теряем. Поэтому, ну, это как бы семья служителя или дети служителя, молодежь наших семей, они все равно в церкви в какой-то степени являются, наверное, ориентиром. То есть на нас смотрят, на наших детей смотрят. Ну, мы невольно становимся в такое положение, как написано в Евангелии от Матфея, 5 глава, что не может укрыться город, стоящий наверху горы. Вот, и как бы мы ни хотели, все равно объектом внимания становимся мы и становятся наши дети. И вот по этой причине, я думаю, очень важно и на таком общении нам тоже, ну, как-то этот вопрос, может быть, немного обговорить, поразмышлять об этом. Все ли мы со своей стороны делаем для того, чтобы наши дети, вот став подростками, став молодежью, ну, как-то избрали правильное направление в жизни своей, чтобы они тоже, ну, как и вчера уже немножко подмечалось об этом, что придут они в возраст, и захотят ли они тоже понести это бремя церковной жизни, церковного труда. Потому что некоторые, может, так скажут, ну, достаточно, мы уже в своей жизни что-то сделали, а для детей вроде более спокойную жизнь, может быть, как-то желаем или ожидаем. Вот я думаю, что в этом вопросе очень много зависит от нашего вообще понятия. Ну, что такое духовная или здоровая молодежь? Как мы сами понимаем? Ну, вот как вы понимаете? Вот вчера затрагивался такой вопрос, вопрос внешности. Ну, и так между братьями потом разговор идет. Ну, что, стоит на эту тему говорить или не стоит? Будет какая польза или не будет? Ну, и есть среди братьев уже оптимисты, говорят, сколько ни говори на эту тему, сдвигов все равно никаких не будет, потому что, ну, как кто-то будет оставаться на своем. И, ну, вот как-то некоторые братья говорят, ну, а если не говорить, а что будет? Ну, дальше разложение, оно может еще сильнее быть. И вот я думаю, а почему бывает, что нету сдвигов? И так сам себе отвечаю на этот вопрос. Видимо, по той причине, что, ну, тот, кто или ведет себя так, или, ну, или по внешности, или одевается так, или он просто считает, что это совершенно не так страшно, как говорят об этом с кафедры. Просто у него такое понятие. Вот пришлось мне встретиться в одном месте. Ну, дети, родители где-то лет 30-40, отдают своих детей в детский сад. Ну и в детском саде они верующие. Оба, и мама, и папа верующие, а дети в детском саде воспитываются. Ну, так немного, когда затронули этот вопрос, ну, как-то, я думаю, вот для нас, наверное, для всех это, ну, какая-то несовместимость, да. Мы понимаем, что как это может быть, и вообще даже не вмещается, ну, в разум или в сознание. А вот когда стал беседовать с этими родителями, которые отдают в детский сад, в ясли детей своих, они говорят, а почему удивляешься так? Мы выросли в детском саде, в детских яслях, и наши родители были верующие, а мы тоже верующими остались. И они, в свою очередь, тоже выросли в детских садах и детских яслях, и тоже, ну, остались верующими. Ну и, конечно, друзья, здесь может быть вот такая позиция по многим вопросам. То есть человек смотрит с практической стороны, и ему кажется, да страшного здесь нету так, ну, так много страшного, как братья, ну, рассказывают. Братья рассказывают какие-то случаи, и эти случаи только с отдельными, может быть, ну, в отдельных там каких-то ситуациях. А в общем-то, может быть, оно и не так страшно. Но, друзья, вот даже Если и кажется, что нет никаких последствий, и вроде бы мы выросли в этом, и дети наши в этом растут, то эти последствия просто может быть вот так со стороны, когда смотришь, вот и в тех семьях, где пришлось беседовать об этом, они, находясь в этом, они не замечают тех последствий, которые оставили детские ясли или детский сад и в них самих, и в их детях. И, может быть, то, что они называют духовностью, если поглубже копнуть, даже духовностью трудно назвать. То есть, вроде бы они считают, что ничего не повреждено, а там, может быть, повреждено уже очень много, что даже надежды на исправление другой раз не бывает. Ну и, конечно, это частный случай или, может быть, частное понятие, но я думаю, что все равно к этому нужно прислушаться, раз Духу Святому так Господь усматривает, что и вот на таких общениях эти вопросы поднимаются. И, конечно, если говорить о молодежи, но мы говорим о воспитании детей, очень важный вопрос. Но я бы сказал, вот даже, знаете, семейную жизнь, ее можно как бы на два, ну это условно так, на два периода разделить. Это период тогда, когда мы принимаем детей. И как брат Саша уже сегодня говорил, что вот этот период очень трудный. Но когда наши дети становятся старше, ну, достигают молодежного возраста и начинают избирать путь жизни, начинают избирать направление в жизни своей, я думаю, это время намного тяжелее. Но закономерность такая. Если вот во время детства или во время, когда мы их принимаем, ну, мы много потрудились или, ну, не то, что это, просто это благословение труда, или выпросили у Бога, или как-то вложили вот чего-то духовное, стремление какое-то духовное, то почти 100% гарантии, что когда он достигает молодежного возраста, он избирает направление духовное в жизни своей. И с другой стороны, ну, есть еще такие мнения, да, ну, вроде бы, вот, мы были тоже такими, ну, неуправляемыми, и нас родители не воспитывали, а вот когда мы выросли, мы стали, ну, даже благословенными, даже стали хорошими. То есть, вроде бы, вот такие обстоятельства, ну, они даже воспитывают, ну, или более благотворно влияют на воспитание, ну, на формирование духовного характера. Ну, знаете, братья и сестры, это может быть просто чьи-то молитвы, или, ну, милость Божья, там она через какие-то другие еще средства или какие-то другие каналы Бог подействовал, что оно действительно, вот это влияние плохое или неусмотрено что-то было, что-то были упущения какие-то, то Господь каким-то образом их возместил. То это совсем не означает, что если кто-то сознательно теперь будет эти упущения допускать, ну и были предупреждения, он им не внял, и что в его жизни, ну, может быть, это благодать Божья или милость Божья может, ну, так не повредит его детям. В пример хотелось, братья и сестры, взять одно место вместе с вами вот, порассуждать. Послание евреям, 11 глава, 23, 24 и 25 стихи. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Я думаю, вот, наверное, для каждого родителя, ну, собственно, это будет действительно внутренней такой наградой от Бога, если дети его пришед в возраст, в молодежный возраст, если они лучше захотят страдать с народом Божьим. Ну, я имею в виду, это для здоровой христианской семьи, для здоровых родителей, ну, для духовно здоровых, для них это всегда будет награда. И, конечно, для того, чтобы, вот как бы здесь открывается, знаете, закономерность такая. Почему Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой? Вот еще раз, 23 стих. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Вот у меня такой вопрос, сестры. Как вы думаете, Моисей один был спасен в это время? Ну, по крайней мере, когда выводил Моисей народ израильский, да, там было 400 тысяч, ну, и даже старший брат Моисея, да. Видимо, просто рождение Моисея выпало на такой период, где особое такое внимание вызывали мальчики еврейские, и, конечно, фараон покушался, и действительно, просто оно так одним, ну, как событие это описывается, и может трудно сразу какой-то вывод сделать. Но я думаю, что если так посмотреть, кто-то может считал, что вот в нашей семье мы сохранили, а, как Илья говорит, остался я один и моей души ищут. А фактически просто о других, может быть, не описано, но были еще, наверное, те, которые тоже не боялись царского повеления и как-то скрывали. Но этот случай особо для нас описан, ну, по той причине, чтобы, ну, мы не так, вот, если даже и все, ну, такая картина может создаваться, и нам она так видится, что все не устоят, или все не устаивают, все как-то, ну, уже, может быть, ослабели, или опустили руки, и нет борьбы за детей, и вроде бы, ну, уже все дети достаются крокодилам. И вот Моисей, или родители Моисея, здесь сказано, что они увидели, что дитя прекрасно. А вообще, какие родители видят, что дитя не прекрасно? Вот у меня такой вопрос часто возникает, когда я читаю это место. Вот они увидели, что оно прекрасно. Но я, например, смотрю на своих детей, когда появляется ребенок, ну, вижу, что оно прекрасно. А почему-то написано в Писании, что вроде это как раз и побудило родителей к тому, чтобы скрывать его 3 месяца. Ну, вероятно, все-таки были те, которые, ну, как бы оно ни было прекрасно для них, а все-таки, ну, боясь царского повеления, они предавали смерти детей своих. А вот эта семья, ну и подобные, вот, кто вставал в пролом за души детей, они видят, что прекрасное дитё, ну и вроде бы никаким больше, ну, не отмечено. Или там откровения они получили от Бога, или что из него должен вырасти великий какой-то человек, как, например, мы, ну, за Маноя рассуждали, там откровение было, да? Здесь никаких откровений, просто они видят, что дитя прекрасно, ну и решили его скрывать. Ну и если, конечно, мы будем вот так духовно, скажем, Бог подарил нам детей, и они уже вырастают до такого возраста, что становятся молодежью. И если мы действительно видим, что это новая Божья жизнь, она тоже прекрасна. И вот если все силы мы бросаем для того, чтобы вот эту Божью жизнь сохранить, ну, новую жизнь, Божью жизнь сохранить в детях, то тут еще одно условие, как бы, необходимо родителям, или, ну, как бы я вижу такую закономерность, что они видели, что дитя прекрасно. И третье, это не устрашились царского повеления. Значит, первое, это то, что они скрывали его, сколько могли. Потом они увидели красоту вот этой жизни, которую Бог дал. И потом не устрашились царского повеления. И это, как бы, ну, можно сказать, послужило основанием для того, чтобы пришед возраст, Моисей отказался быть сыном дочери фараоновой. Ну, вчера мы тоже еще подмечали, что, конечно, кроме того, что 3 месяца скрываем был Моисей, еще одно условие Бог для него приготовил. Но ведь это условие тоже не случайно и не вдруг. А как вообще мать оказалась кормилицей? Там, ну, осмолили в корзинку, положили в реку, да? И, оказывается, не просто так, на произвол. Хотя, вот для меня тоже, но это я попутно хотел бы заметить. В Деянии апостолов, когда читаем мы, Стефан делает оценку народу израильскому, то, вспоминая случай с Моисеем, он говорит, и когда он брошен был, то воспитала его дочь фараона. То есть, ну, бросили как будто его. Ну, конечно, он описывал такую сторону. На первый взгляд, оно даже противоречит, может, посланию евреям. Ну, просто Стефан, он другую сторону отмечал. Он говорит, что вот как-то у народа Божьего никогда как будто не хватало силы вот так полностью повиноваться Богу. И они сколько-то веры хватает, а потом теряют, ну, уже уверенность или теряют надежду. Ну, а с другой стороны, вот то, что Павел здесь подмечает, что он верою скрываем был 3 месяца, А потом они видят, что, ну, или может действительно не хватило у них сил, может во весь рост встать в защиту этого ребенка и самим жизнью поплатиться, но его не отдать. А потом, может быть, и рассуждали, да и бесполезно это, и мы лишимся жизни, а потом Моисея или вот этого прекрасного все равно жизни лишат. И тогда они предпринимают вот такой шаг. Его в корзинку, корзинку, все сделали для того, чтобы вода туда не попала. А потом что еще? Сторож. Должен был кто-то наблюдать, что будет дальше. И тогда, когда только пришла эта дочь фараона и взяла этого младенца, сразу эта инициатива была не со стороны даже дочери фараоновой, а инициатива была со стороны сестры Моисея. Она сразу подходит, ну и тут можно было бы сказать, тут политика, наверное, какая-то, тут чего-то добиваются, не чтобы, ну, все-таки свое здесь осталось. Она говорит, не найти ли кормилицу для него? Ну, конечно, дитя маленькое, конечно, нужна кормилица. И она сразу приводит мать. И получается, оказывается, 3 месяца они берегли его, а после этого, вот сколько она кормила, я думаю, она кормила как можно дольше, да? Ну, как-то она хотела сохранить и все, ну, все сделать для того, чтобы жизнь его была сохранена. И удивление. Верою Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И еще следующий стих. «И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Ну, вчера мы так касались, что вопроса такого, что когда в семье есть трудности, то, может быть, легче научить ребенка вот этому пути Христову, да? Когда более благополучная семья, устроенная семья, труднее. Но сказать вот так, чтобы мы специально для себя, вот кто-то в семье своей, специально создавал какие-то условия, ну, как, чтобы ездить на Запорожце, жить, чтобы крыша протекала там или... Вот специально такие условия. Ну, будет кто-нибудь создавать в семье своей? Или что для нас нормально, что для нас естественно? А? Устройство. Конечно, вот здесь обязательно тоже, ну, где-то граница должна быть, да? И вообще другой раз трудно разобраться, как, а где эта граница должна проходить? Ну или вот вчера тоже о внешности говорили. Ну и с одной стороны мы понимаем, ну брат говорил, что внешность или забота о внешности, или вот погоня за модой, она начинается воспитываться, в общем-то, с детства. Ну и кто-то говорит там с 3, кто-то с 5, кто-то еще меньше, или даже были высказывания, что с 14 лет вроде начинается, ну, погоня, может, за красотой или... Ну, но другой раз вот трудно определить, а где эта граница между неряшливостью и уже красотой, или увлечением вот этим, ну, земным или плотским. Трудно бывает найти границу. Как-то в детском лагере тему проводили тоже о внешности. Ну и поступает записка. Брат Петя, а как, ну там, может, и, я уже не помню, наверное, было и по имени отчества, а может и без там... Кому отвечать надо было. А нам что теперь, лохматыми ходить, что ли? Ну, а там читалось место, что да будет украшением вашим не плетение волос или нарядность в одежде. И вот записка поступает. Нам лохматыми ходить, что ли? Ну, если не плетение волос. Да, идет. Вот неужели так ходить? Ну, раз не плетение волос, то вроде бы даже и по Писанию, если волосы распущены, да? И, а вот как эту границу провести? И, наверное, бывает очень трудно. И особенно трудно, я думаю, для молодежи. Вот так, чтобы действительно доступно им тоже объяснить, чтобы и они захотели, чтобы они, ну, у них желание-то, чтобы внутри было, чтобы это не был только закон. Потому что закон, он даже и мало пользы приносит. Законом такие вопросы бывает и просто не решишь. А вот где эта граница? Я думаю, что, братья и сестры, оно, в общем-то, начинается, ну, с нашего направления жизни. как мы избираем, какое мы направление жизни избираем. И тогда уже, может быть, помаленечку, по одной части за другой мы можем отвоевывать вот это направление и помогать бы не только тогда, когда они стали молодежью, уже избрать направление духовной жизни, а для этого нужно, может быть, раньше. Конечно, когда вот становятся, наши дети приходят в такой возраст, становятся молодежью уже, то здесь мы сильнее начинаем видеть, какое направление они уже избирают, и сильнее начинаем бить тревогу, и начинаем, может быть, как-то в пролом становиться, и я бы сказал, хорошо, хотя бы, может быть, поздно, но сейчас только нужно, может быть, и правильные методы использовать, потому что бывает, вот здесь как раз и перекосы начинаются. Пока ребенок маленький, его не дисциплинируют, а когда он становится старше, то на него, как Писание учит, на него начинает уздечка надевать. Писание так говорит, что Илий, священник, он не обуздывал своих детей, то есть не надевал на них уздечку. А вот если он привык под уздечкой с самого раннего возраста, то и несложно им управлять тогда, когда он старше стал, когда он в молодежном возрасте, и направить его в духовное русло. Но для этого и весь наш образ жизни, и все наше направление, или все наше стремление, оно тоже должно быть таким. Вот на молодежном общении недавно в Барнауле, как-то, вот мне оно в последнее время, тоже Бог это открыл, или как-то оно дорого стало. Я когда читал за Каина и за Авеля, и много приходится рассуждать об этом, и панорама Библии, когда в церквах делиться приходится этим. И вот рассуждения у меня были такие. Почему Авель принес в жертву именно ягненка? И почему Каин принес в жертву именно плоды, от плодов земли? Писание на этот вопрос так отвечает. Верою, да? Верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. А почему жертва Каина была плохая? Или почему Бог отверг? Почему она хуже была, чем жертва Авеля? Мы дальше читаем, да, грех у дверей лежал. А вот как-то потом так оно ясно стало, что чем занимался, в общем-то, Каин? И чем занимался Авель? Направление жизни их. Вообще, это очень серьезный вопрос. Молодежь, она должна тоже избирать направление жизни. У них здесь в молодом возрасте и стоит вопрос брака, и стоит вопрос избрания профессии, и вообще направление жизни. Какое он избирает направление жизни? Какое направление жизни избрал Авель? Чем он занимался? Он занимался скотоводством. Выращивал стада. А зачем нужны были стада? Зачем нужен был скот? В то время в пищу животных абсолютно не употребляли. Зачем оно нужно было ему? Почему он именно такую профессию для себя избрал? Или потому что там было свободного времени много? Или это такая работа, что, как, знаете, говорят, ляжешь на траву и слушаешь, как она растет. Вроде у пастуха такая работа. Но для того, чтобы слушать, как трава растет, нужно сначала найти, и сначала этот скот нужно как-то направить, может быть. То есть это тоже не очень легкий труд, это очень тяжелый, изнурительный часто труд. А почему именно Авель таким трудом занимался, а не занимался земледелием? А вообще, оказывается, это мысли мои, конечно. Может, я и ошибаюсь. Но я думаю так, что Авель, он понимал, что нужно покрыть как-то наготу. И не только свою, может быть, и Каину. И для того, чтобы нагота была покрыта, потому что человек вкусил дерево познания добра и зла, у него открылись глаза, и он увидел, что он наг, то Авель, как бы это направление жизни его было. Это была его профессия, и он все туда вкладывал для того, чтобы каким-то образом покрыть наготу человека перед Богом. И друг перед другом. Это было его род его занятий. А чем занимался Каин? От плодов земли. Он земледелием занимался. А что он имел от плодов? Ну, необходимое для жизни, да? Все для пропитания. Ну и возникает вопрос, а Авель, он ел или он не ел? А? Ну, ел. Наверное, бартер там был какой-нибудь, да? Или, ну, он у брата выменивал, или... Но, друзья, вот как раз, я думаю, здесь проходит эта граница. Оказывается, нам для жизни нужна и одежда, нужна и пища, нужно и уют какой-то, и, в общем-то, ну, не противоестественно для нашей природы. И мы к этому уюту стремимся, этот уют создаем. Но если это становится во главу угла нашей жизни и стремлением, и целью нашей жизни, вот здесь, наверное, и весь перекос. А если основное наше дело, основная наша задача, основное наше направление, и вот это направление хорошо бы тоже иметь в виду при воспитании детей, и особенно иметь в виду, когда молодежь у нас в другой раз и совета спрашивает. Какое направление им в жизни избрать? Какую профессию им получить? Учиться им или не учиться? И где учиться? И сколько, и как? И вот здесь бы помочь им избрать это направление, что, собственно, если профессия, то эта профессия обязательно должна быть тебе не только не помехой в служении Богу, а она должна быть где-нибудь способствовать тому, чтобы ты мог принимать участие в служении Богу. Чтобы как-то вот направление твоей жизни... Или профессия твоя, работа твоя, или семья твоя, чтобы ничего не мешало, а наоборот, каким-то образом способствовало бы служению Богу. Я вот думаю, что Авель, он этим занимался, и тогда, когда пришло, ну, пришло время, или у них понятие, хотя повеления от Бога не было приносить жертву, но просто они принесли ну, то, что, чем занимались, и каждый от плодов рук своих, от дел рук своих, и принес дар Богу. И мы удивляемся, как это Авель так угадал? Как это он принес жертву кровную? И эта кровная жертва указывает уже на заместительную жертву Христа. И мы говорим, что этой жертвой он ожидал милости от Бога. Как это он так угадал? Да потому что вся жизнь его и все направление его жизни, оказывается, было вот такое. Чтобы каким-то образом покрыть наготу. То есть другого понятия, зачем им нужны были животные, у них не было. Потому что, когда Адам и Ева покрыли наготу свою листьями, и явился им Господь, то Адам говорит, я наг. И тогда Господь сшил одежды кожаные. А где эти одежды взяты были? Кожаные. Кожаные одежды обязательно взяты с животных. И вот теперь Авель этим занимается. И вот, сестры, я думаю, что, конечно, нам в другой раз вот так, когда мы... Ну, слушаем братские высказывания, вот даже на таких общениях или у нас в церкви, нам другой расскажется, ну, вот братья все-таки слишком такие крайние, и, ну, они вот везде хотят какие-то границы поставить или, ну, в чем-то ограничить или в чем-то лишить, но уже ладно, когда там семьей обзаведутся, пусть погуляют хоть пока молодые, пусть пока молодые отдохнут, пусть пока молодые, ну, как-то... Не будет на них вот этой тяжести, но как-то успеют еще. Успеют они еще всего ну, в жизни попробовать. А вот таким образом как раз формируется направление. Оказывается, Каин, то, что он занимался тем, что выращивал все от плодов земли, он, в общем-то, и ну как, вырос человеком, который только о себе и думал. Очень эгоистичным человеком. Это было первое. То, что он... Я тоже думаю, что и Каин одевался. Может, и выменивал, у Авеля брал одежду. Но, получается, род занятий, он, в общем-то, характеризовал все его жизненное направление. И вот, братья и сестры, у нас, ну, я думаю, на этом, может быть, и заканчивать нашу эту тему. Хочу, чтобы нам еще склониться в молитве, объединиться в молитве. Потому что я понимаю, что даже со своей стороны, ну, мы, может быть, многое, ну, усвоим или много поймем. Но здесь основное действие, оно остается за Богом. А для того, чтобы Бог действовал в детях наших, в молодежи, много может усиленная молитва праведников. Почему мы, собственно, должны или затрагиваем все равно эти темы и поднимаем эти темы, а не только молимся? Потому что в каком мы состоянии или какое наше понятие в этом вопросе, от этого будет и зависеть молитва наша. Такая молитва будет. То есть, если мы считаем, что это Бог сам все должен сделать, с нашей стороны вроде бы, ну а что мы можем исправить? Если они уже избрали такое направление, если у них уже какое-то повреждение есть, и вот если мы руки опускаем, нету дерзновения к Богу, то может так случиться, как было это с сыном Давида. Он погиб, а Авессалом только плакал. «Сын мой Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» А вообще вот так, если, конечно, я, может быть, даже ну, уже наскучил кому-то вот этим примером. Я часто привожу в пример Давида. Он праведник, муж по сердцу Божию. Но у него были серьезные упущения в отношении воспитания своих детей, в отношении того, чтобы они определились в жизни, чтобы они избрали вот это направление, которое он сам когда-то избрал. И, ну, это заметно по Писанию. Оно открывается в Писании, что он не стеснял вопросом. И даже тогда, когда Амнон, вот просто там целая цепь таких, ну, последовательная цепь упущений его. Когда Амнон приходит и просит, говорит, пусть Фомарь испечет для меня. Он не спросил ее, зачем тебе Фомарь? Ну, а когда уже Амнон совершил насилие над сестрой своей, Авессалом приходит, говорит, пусть придут ко мне на стрижку овец сыновья, братья мои. Но он говорит, тебе же это тяжело, зачем тебе это? Ну, по крайней мере, пусть Амнон придет. И почему бы тут не сказать, сын, у тебя очень серьезное намерение в отношении Амнона. Ты остановись. А Давид ничего не делает. И тогда, когда уже возвращаются царские сыновья, вопль, что убит, сначала был, что вроде все сыновья погибли, то Давид хорошо знал. Он говорит, да нет, это не все, а умер только один, потому что у Авессалома была вражда. Оказывается, знал. Знал, а вот со своей стороны, ну, как будто дерзновения не хватило что-то предпринять. И вот такие упущения, а потом, в конце концов, и Авессалом погиб. И вот я думаю, когда мы не помогли, может быть, в избрании направления, а потом, когда уже дети идут, вот в молодежном возрасте, в семейной жизни, в начальной семейной жизни, идут какими-то путями своими. И если и тогда мы, ну, как-то не наберемся столько дерзновения и молитвы, не станет оно переживанием, воплем для нас к Богу, то может случиться так, что как Давид мы будем говорить, кто бы дал мне умереть вместо тебя. А это уже будет раскаяние позднее. А фактически вот так, если я думаю, в каком состоянии Авессалом ушел из жизни? Скорее всего, Писание нам ничего не говорит, конечно, но, скорее всего, погибель. Поэтому сегодня, ну, как бы вот это общение, оно снова право нам такое предоставляет. Мы имеем право молиться, имеем право взывать и со своей стороны занять такую позицию, чтобы дети наши избрали Божье направление, чтобы пришед возраст они захотели лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Аминь. Будем молиться еще.